Сегодня у нас 7 февраля 2011 года. Сегодня мы с вами начнем раздел, который рассматривает смысл всеночного бдения и божественной литургии. Богословы усматривают, что есть люди, которые знают службы так хорошо, что могут и служить, и петь их, и при этом не понимая их смысла. Это мы с вами. Проверено. Спрашивал, вот почему идет подьякон со свечой, кого он изображает? И каких только ответов не было, кроме правильного. И прочие вопросы задавал. К сожалению, оказалось абсолютное невежество с нашей с вами стороны. Литургическое служение в таком случае становится слепым выполнением бессмысленных предписаний, что несовместимо с определением, данным самим Иисусом Христом. Поклоняйтесь в духе и истине. Но какая же истина может быть, если человек представления не имеет, а чисто механически исполняет обряд, не вкладывая в этот абсолютно никакой смысл? Поэтому дети у нас и крутятся на службах, а потом, когда уже может вырвать руку, когда его тянут в храм, он уже не идет. Он уже в другом месте крутится. Потому что скучно и непонятно. В Священном Писании сказано: «Проклят всяк человек, творящий дело Господне с небрежением». Вот пусть это врежется в память. «Проклят всякий человек, творящий дело Господне с небрежением». Читаем Иеремия 48 главе. Значит, смысл какой? Это касается не только богослужения и исполнения каких-то предписаний церкви. Дело в том, что любое доброе дело, которое мы с вами творим, это дело Божие, Господне. И если мы делаем небрежно, ну, скажем, моет человек полы, и при этом равномерно распределяет грязь по углам. Понятно, какое он себе наказание за это получит. То есть с небрежением, небрежно, корень беречь. То есть бережно должны выполнять все, что нам Господь поручил. Любое дело, любое, абсолютно. Шьем, гладим, готовим. То есть должно быть бережно. А уж тем более, когда мы с вами участвуем в богослужении. Однажды в праздник Антония Великого ученики святителя Григория Паламы были все вместе у чудного Исидора Отшельника. И там совершали бдение божественному Антонию. А святитель Григорий, между тем, оставался в своем затворе. То есть, Григорий находился в затворе, а ученики служили. Вдруг явился ему Антоний Великий и говорит: «Хорошо совершенное безмолвие, но и общение с братством иногда необходимо, особенно в дни общественных молитв и псалмопений. Поэтому и тебе должно теперь быть с братьями на бдении». Убежденный таким видением, божественный Григорий явился тогда же к братьям, которые приняли его с радостью, и всеночное бдение протекало для них с особенным торжеством. Вот видим, человек ради всеночного бдения, ради того, чтобы разделить молитву с братьями, вышел из затвора, вышел из вот этого уединения, в котором он от всего мира отделился для общения с одним только Богом. На всенощном бдении первое отверстие царских врат, то есть отверстие – это славянское слово «открытие». То есть, когда первый раз открывают царские врата, и каждение алтаря изображает явление славы Божией в сотворении мира и человека. И блаженное состояние прародителей в раю Божьем после их сотворения. Итак, пришли в храм, а прежде чем идти, детям разъяснили, что вот сейчас придем, когда служба начнется, увидишь, молча откроются царские врата, священник начнет кадить храм. Это Господь начал творить мир. И вот распространяется фимиам, то есть это вот дым, который сгорает, вернее, образуется от сгорания ладана. И вот он изображает вот это блаженное состояние Адама с Евой, когда они были в раю. Еще раз. А потом говорим, вот когда придем домой, ты мне расскажешь, видел, как Господь мир творил или нет? Куда священник ходил? А потом он походил к алтарю, а потом что он сделал? Что сделал священник потом после того, как погодил алтарь? И ясно, что вряд ли ответит. Поэтому объясняем, что он делал дальше, и говорим, что в следующий раз ты мне расскажешь, видел то или видел это. Для чего мы это делаем? Вот так советуют опытные святые отцы, чтобы ребенок постоянно был на службе в напряжении, чтобы он следил за службой, чтобы он наблюдал, а не баловался, крутился, потому что ничего не понимает. То есть он уже сосредотачивается. То есть заранее мы объясняем ему и таким образом сами утверждаемся. Ведь если мы ни разу никому не расскажем о смысле всенощного бдения, отдельных вот таких частей литургии, то бес и у нас похитит из памяти. Напрочь забудем, проверено. Ну, элементарная вещь. Уж, казалось бы, жития Пресвятой Богородицы каждый христианин должен знать на зубок. Сколько прошений к ней, сколько слез к ней обращено. Богородица дай, Богородица помоги. Но при этом спрашиваешь, жития читал, ну, даже если человек... Многие вообще не открывали, а знают только по праздникам. Богородицы видения, Благовещения и прочие, и иконы. А само жития ни разу не открыли. И таким образом говорят, я тебя, Богородица, знать не знаю, знать не хочу, знать не знаю, потому что не знаю, не хочу, захотела, да нужно, узнала, прочитала. Но даже те, кто прочитали, задаешь вопрос, и оказывается, что человек напрочь или не помнит, или невнимательно читал. Вот сколько задавал. Самый простой вопрос. Каким образом Богородица оказалась на Афонской горе? Или где была Богородица, когда Господь шел с крестом? Ведь она настигла крестный ход в тот момент, когда он уже упал под крестом, под тяжестью. А до этого где она была? Какое Богородица получила задание от священников до рождения Христа? Когда ее обручили с Иосифом, ей поручили потом, через некоторое время, очень важное, ответственное задание, которое она выполнила. Ведь такое, и это твердо надо знать, что она сделала, потому что при распятии Господа ее труды послужили одним из признаков вот этой необычности и святости тех событий, которые произошли. То есть вот спрашиваешь, или не читали, или читали так, что тут же бес похитил. И самое главное, потому что ни разу не пересказали. Вот в этом беда. Ни разу никому не пересказали. Ведь если человек хоть один раз кому-то пересказал, он в этом утверждается сам. Уже бесу тяжело похитить у него это из памяти. И тогда человек может новую информацию принимать. Вот если он эту никому, ни с кем не поделился, то и следующую информацию передать очень тяжело. А теперь вспомним свое недалекое прошлое и вспомним, сколько раз мы пересказывали друг другу кинофильмы. Ой, ты знаешь, фильм такой посмотрела, и все, и на 2 часа, да нечем фильм. Рассказ об этом фильме. С комментариями совсем на свете. Пустое, безбожное передавали, и там сатана не мешал. Он там помогал. Особенно, если кинокомедия, потому что там злорадство. Или блуд. Так вот, там мы без напряжения это делали. А что касается послужить такое, совершить апостольское служение, то есть передать то, что нам святые отцы заповедали исполнять, передать то, что Священное Писание нам рекомендует, жития святых, как-то у нас на это не хватает ни время, а самое главное, нет желания. Было бы желание, так мы рассказывали. Пришли бы, вот соседка встретилась, ой, ты знаешь, здравствуй, 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 ты знаешь, батюшка сегодня на проповедь такое сказал, вот послушай. Соседка, ты знаешь, я опаздываю, вот мне туда-сюда надо, да, все, за свои авоськи только ее видели. Да? Вот. А если бы это не скажем, то она скажет, ты знаешь, вот тут Михаил опять напился, да, а его невестка, ты знаешь, устроила, и все. И мы ахаем-охаем и пошли в другую степь. Да? Вот. Так вот, еще раз. Непременно надо пересказывать то, что мы с вами познаем. В противном случае грош цена. Далее. Пение 103-го псалма, предначинательного, «Благослови душе моя Господа», изображает величественную картину создания мира. То есть, вот когда поют «Благослови душе моя Господа», сразу представляем себе, что в этот момент Господь творит мир. Ведь как это грандиозно. Когда ребенку рассказываем, обязательно надо показывать картинки. У них нет абстрактного мышления до 12-летнего возраста. Они не могут себе ничего представить. Они могут представить только то, что могут видеть, а то, что слышат, они чего не видят, они себе представить не могут. Каждение священника во время пения этого псалма изображает действие Духа Божия, носившегося при сотворении мира над водами. То есть, еще раз, проходит у нас с вами Священное Писание на глазах. Вот кадет священник, это Святой Дух, носился над водами. Вожженный светильник, приносимый диаконом во время каждения, знаменует тот свет, который по творческому глазу явился после первого вечера бытия. То есть Господь сказал, да будет свет. И явился свет, не было его. И вот диакон идет впереди, священник кадит, сотворение мира, да, дух носится над водой, а идет впереди диакон со свечой. Это свет, который появился в результате творения. Дальше что? Подходят, заходят в алтарь, и царские врата затворяются. Затворение царских врат после пения псалма и каждения означает, что вскоре, после сотворения мира и человека, врата рая были заключены, то есть закрыты, вследствие преступления праотца Адама. То есть вот сотворил Господь мир, Адама и Ева, и очень скоро пришлось им распрощаться с раем, и врата рая захлопнулись. Помним, да, что по святым отцам они пробыли там всего до обеда. То есть очень мало, короткий срок Адам с Евой были в раю до 12 часов, а потом, значит, они уже согрешили. Правда, мы не знаем, чему равен был там день, но то, что до 12 святые отцы указывают, опираясь на следующее объяснение, что вот в шестой день Адам с Евой в 12 согрешили, и в 12 часов в шестой день Господь предал свою душу на кресте, искупив грех. То есть в 12 часов его распяли в полудни, ну, по нашему исчислению. А по тому исчислению, помним, мы поем и же в шестой день, и в шестой час на кресте в раи, да, вот, пригвожди Адама в грех. Ну вот, то есть в шестой же день, потому что дни тогда исчислялись совсем по-другому, седьмого дня, то есть воскресенья не было седьмым днем, помним, что седьмой день был суббота. И всего до обеда пробыли Адам с Евой и согрешили, и расстались с раем. Священник в этот момент читает светильничные молитвы, то есть вечерние. Молитва перед царскими вратами, знаменуя раскаяние праотца Адама, его потомкам, которые в лице священника пред заключенными царскими вратами, как пред заключенными дверями рая, молят Творца своего о помиловании. Священник стоит, читает молитвы, семь молитв там, и про себя читает. В это время хор поет, а священник вот изображает от имени всего народа, просит прощения за это грехопадение. Затем следует малая иктинья. То есть паки и паки, миром Господу помолимся, который произносит диакон перед царскими вратами. Диаконы имеют на левом плече поверх стихаря арарь. Но вот длинная полоска из парчевой или другой цветной материи, которая на правом плече пристегнута пуговичкой, которая снисходит спереди и сзади почти до пола. Это называется арарь. Взяв правой рукой нижний передний конец араря, диакон возвышает его при произнесении иктиньи, то есть при произнесении прошений, осеняет себя концом араря, нося крестное знамение. То есть он взял в руку арарь, он этим арарем и осеняет себя, и когда произносит, поднимает руку вверх с арарем, указывает им, то есть арарем, в положенных случаях священнику и епископу порядок богослужебных действий. То есть видим, что он, ну скажем, когда идет Евхаристия, указывает на хлеб, арарем наводит, а в этот момент священник говорит, если епископ, то епископ, и сотвори убо хлеб сей, честное тело Христа твоего, аминь. То есть затем он на чашу указывает, то есть он все время арарем на что-то указывает. Подобно херувимам, которые перед величием Божиим, по словам пророка, крыльями закрывают лица своя. Но видели изображение херувимов, у них два крыла сверху сложены, два снизу прикрыты, и двумя они летают. Так вот, они двумя вверху крыльями закрывают лица свои. По выражению церкви, не смеют чины ангельские взирать. То есть они не смеют взирать на Бога. Они понимают свое недостоинство, величие Божие. Поэтому они прикрывают крыльями лицо. Диакон во время молитв произносимое им при богослужении, как бы закрывает лицо свое, всегда держа конец орария своего против глаз своих, получая других благоговеть и молиться пред Господом. То есть, вот как херувим прикрывает лицо крыльями, так и он прикрывает орарем, поднимая его, поднимает лик, поднимая на уровне глаз. Концы орария часто бывают украшены бахромой. Так вот, это же не просто украшение. И вообще, на священнической одежде нет ничего случайного. Нет ничего лишнего и нет ничего пустого. Нет ничего, что было бы, скажем так, украшение ради. Ну, как у нас, у сестер там бывает, там, тут рюшечки, 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 а там пошел валан. Да? Вот. Спрашивают, зачем? Ну, так красиво. Ну, ладно, хорошо. Да? Значит, то есть, красота ради красоты. Значит, ради какой красоты? Чтобы привлечь внимание. Чтобы на тебя посмотрели, сказали, ой, какое у тебя платье. Вот, надо же, как тебе идет. Вот. Так вот, это бахрома, напоминающая птичье оперение. Еще раз, бахрома на орале напоминает птичье оперение. Свидетельство о том, что орарь есть образ невещественных ангельских крыльев. То есть вот эта бахрома, она изображает как бы оперение ангельских крыльев. Здесь следует заметить, что в церковной символике бахрома, кисти, напоминая оперение птиц, всегда является свидетельством того, что данное облачение есть образ невещественных, небесных, горних, духовных одежд. То есть бахрома, кисти, вот все, что на священнике, на епископе есть, на диаконе, все это свидетельство о том, что священнические одежды, они символизируют, являются образом небесных, горних одежд. Бахромой отделывается низ епитрахили. Ну, напомню, для тех, кто забыл, что такое епитрахиль, это такой же орарь, которая лента, которая у диакона висит на плече, на правом, сзади и спереди стекая вниз. Вот такой же орарь находится у священника, но он перекинут вокруг шеи и спускается спереди только. И сшито еще в нескольких местах, так что он не расходится. Вот эта полоска называется епитрахиль. Без нее священник не может совершать никаких священных действий. Вот одел епитрахиль, после этого может священно действовать. Епитрахиль поручи, обязательное условие. Концы архиерейского амофора имеют бахрому и кисти. Но помним, амофор – это признак архиерейской власти. Амофор имеет право одевать только епископ, то есть архиерей. И она, эта лента, на нем не сверху вниз, она обматывается вокруг груди, вниз спускается, спереди и сзади. Так вот, мы помним, что этот амофор, он обозначает как бы овцу, которую Господь несет, спас и несет. То есть вот также на своих плечах несет всю паству архиерей. Так вот, концы амофора имеют тоже бахрому и кисти, подолы подризников часто также украшаются бахромой. Но помним, подризник – это белая такая рубаха, стихарь белый, который одевает священник ну, в обязательном порядке, когда совершает литургию. Значит, на священнике одет подризник сначала, понятно, подризой. Дальше одевает он подрясник, дальше подризник, и дальше уже одевает филонь. Так вот, вот эта вот белая рубаха, она украшается зачастую внизу тоже бахромой. Особенно наглядно, представляя эту одежду, как небесную ангельскую, струящуюся лучами света. Еще раз, на священниках ангельская одежда. Но вот как мы к ним должны благоговейно относиться? О, правильно подсказывает. Как к ангелам, говорит. Правильно. Да. Ну вот. А мы, значит, особенно благочестивые, особенно благочестивые верующие, когда собираются в компанию, первое дело – это промывают кости всему священству. Всех обсудят, кто батюшка как служит, кто что делает, кто правильно, кто неправильно. Там, ну, вот это в первую очередь у нас, да? Вот. И вот благоговение такое. Ну, благоговейно, конечно, обсуждают. Вот. Ну, вот. Думается, что о смысле облачения надо будет провести отдельное занятие, потому что много чего наберется на священнике. Если спросить, то многие просто не ответят. Ну, к примеру, ленты, которые нашиты на филоне, на стихаре у диакона, ну и прочее. После мирной ектеньи пение псалма «Блажен муж» со стихами из трех первых псалмов и чтение первой кафизмы изображают частью блажения состояния прародителей в раю, частью раскаяния согрешивших и их надежду на обетованного Богом Искупителя. То есть еще не пришел Искупитель. Еще только надеются, еще мы тут на земле. После малой ектении, паки и паки, пение «Господи возвах» со стихами знаменует скорбь падшего прародителя, его молитвенное воздыхание перед заключенными вратами рая. Еще раз видим всеночное бдение, оно в своем начале постоянно имеет вот такое молитвенное воздыхание скорби о грехопадении. Для чего мы это подчеркиваем? Вот когда мы с вами стоим и слышим «Господи, возвах, к Тебе услышим меня, Господи». Но есть у нас такое состояние, как у грехопадшего Адама, который ожидает Искупителя и надеяться на него? К сожалению, нет. Зачастую или услаждаются пением, если оно очень благолепное, или наоборот, стоят и думают, что они так поют, ну там же тебе не так петь надо. Вот в том храме хорошо поют, а здесь смотри что. Да? Вот. То есть о чем угодно думают, но не о том, что стоишь перед Богом грехопадший. И что ждешь, Господи, Ты же меня спаси. А вместе с тем и твердое упование, что Господь по вере в обещанного Искупителя очистит и избавит род человеческих от падений греховных. То есть сокрушение и надежда. Сокрушение о своих грехах и надежда на спасение. Это пение изображает также хвалу Богу за Его великие милости к нам. Еще раз хочу напомнить. Помним, что неблагодарность Богу есть один из самых страшных грехов. Поэтому видим и хвалу Богу воздаем за милость. Отверзание царских врат при пении догматика богородично означает то, что через воплощение Сына Божия от Пресвятой Девы Марии и сошествие Его на землю отверзлись для нас двери рая. Итак, после Господи возвах мы видим, отверзаются царские врата. Значит, то есть, что это означает? Все, воплотился Христос Святой Девы Марии. Начался Новый Завет. Начался дело нашего спасения. Итак, врата открыты. Что происходит? Священник идет северными дверями. Впереди идет диакон с кадилом, если это с диаконом служит. Если без диакона, священник сам идет с кадилом. Так вот, исхождение священника из алтаря на солью и тайное моление его знаменует сошествие Сына Божия на землю для нашего искупления. То есть, вот много молитв, которые священник читает тайно, которые миряне не слышат. Ну, вот один из признаков, что священник читает тайную молитву, это когда на ектене тянут «Господи, помилуй». То есть тянут, в этот момент священник должен успеть прочитать молитву. Иногда в некоторых храмах хор не шибко заботится о том, чтобы протянуть. И «Господи, помилуй», а священник читает молитву дальше, и получается пауза. Пока он прочитал, дальше возглас. Они снова не потянули, снова пауза. И вот таким образом богослужение перестает иметь такой благолепный вид. Это зависит от регента. Есть регенты, которые не делают ни одной паузы. То есть идет так, как будто ничего не происходит, как будто вот как речка течет. Вот на такого регента не нарадуешься. Так вот, и есть молитвы, которые священник читает буквально на ходу. Вот на входе, что на великом входе он читает, что на малом входе он читает молитву, что на входе вот с кадилом священник про себя читает молитву. Молится за себя и за весь народ в этот момент. Так вот, диакон, предшествующий священнику, представляет образ святого Иоанна Предтечи, приготовляющий людей к приятию Спасителя мира. Но помним, что он пришел исправить пути Господу. Вершины опустить, низины поднять, чтобы ровный был. Помним, вершины опустить – это смирить гордыню. А низины поднять – это вытащить нас из топи вот этих греховных, из страстей, в которых мы тонем. Так вот, идет священник, диакон изображает Иоанна Крестителя. Идет он приготовить. Все, сошествие Бога. Еще раз, Новый Завет начинается. Каждение, совершаемое диаконом, указывает, что вместе с пришествием на землю Сына Божия, Искупителя мира, Дух Святый исполнил весь мир Своею благодатью. То есть пришел Господь, и Святой Дух весь мир исполнил благодатью. Вот это каждение означает. Вот он кадит, вот все. Значит, вместе с Господом и явился Святый Дух. Восхождение священника в алтарь знаменует вознесение Спасителя на небо. Ответим-ка все коротко. Отверзлись царские врата. Северными дверями вышел священник, идет Иоанн Креститель, значит, священник знаменует Господа, воплощение, значит, сошествие Святого Духа, заходит в алтарь, все, вознесся. И врата, значит, а приближение священника к горнему месту, вот священник как зашел, приложился к престолу и сразу пошел на горнее место. То есть это горнее место, это то место, которое находится за престолом. Это крайнее на восток место. Вот он идет на горнее место. Так вот, приближение к горнему месту означает сидение Сына Божия, одесную Отца, и ходатайство перед Отцом за род человеческий. То есть вот он поднялся и пошел туда. Все, он уже сел одесную Отца, вот где сейчас и находится. И ходатайствует за нас пред Богом. Вот мы с вами сидим здесь, занимаемся. А он молится Отцу, чтобы тот вместе со Святым Духом помогли нам усвоить то, что нам душеспасительно. Возглашением диакона «Премудрость прости» Святая Церковь учит нас с благоговением внимать вечернему входу. Ну, помним, он кадилом делает крест и говорит «Премудрость прости». Песнопение «Свети тихий», которое следом за этим следует, содержит прославление Христа Спасителя за сошествие на землю и совершение нашего искупления. Все, сошел, искупил, вознесся, сел одесную Отца. Вот так очень в короткой форме перед нами проходит Евангелие. Лития. Общее исхождение и общее моление. То есть, помним, открываются царские врата затем, и священник выходит на литию, идет аж, положено аж в притвор. Вообще лития – это исхождение, положено вообще даже на улицу выходить. И там, то есть, вот лития – это какие-то богослужения вне церкви. Вот если мы отпеваем покойника, вот в храме отпели, а потом мы едем на кладбище и там совершаем литию. Вот это короткое служение на могиле. Вот. Так вот, священник выходит туда аж к притвору. Так вот, это служение содержит сугубое моление о наших телесных и духовных нуждах. И прежде всего, о прощении согрешений наших Божьим милосердием. То есть, там священник встал и, значит, говорит их теню, говорит молитву. А затем мы слышим «ныне отпущаешь». Ну, помним, что вот эта молитва «ныне отпущаешь» повествует о сретении, то есть встрече праведным старцем Симеоном Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском. И указывает на необходимость постоянного памятования о части смертном. Не помним мы с вами. Хорошо, если в день один раз человек вспомнит, что он не вечный, что до вечера может не дожить. Если бы это помнили, разве бы мы с вами ссорились? Разве бы голос повышали? Нет, ну я же до вечера не доживу. Как я могу повысить голос? А он обидится, а я помру. Ну, что я потом скажу? Разве бы мы с вами совершали столько разных грехов, если бы помнили? К сожалению, не помним мы. Так вот, во время богослужения, вот это «ныне отпущающе», раба твоего по глаголу твоему с миром, оно нам напоминает, что мы все-таки должны эту добродетель, то есть память смертную, держать в своей памяти, в своем сознании. Тогда мы понимаем и ощущаем себя здесь, на земле, странниками, пришельцами. Не это наша Родина. Не надо здесь ничего застолбить. Не надо здесь основаться так, что как будто бы вообще никогда не собираемся отсюда уходить. Нет, нельзя. Мы временно здесь. Там наша Родина, туда стремится. Молитва «Богородице, Дева, радуйся», которая следом поется, напоминает о благовещении Архангела Гавриила Пресвятой Деве Богородицы. Ну, «Богородице, Дева, радуйся», помним, да? Благовещение. Благословение хлебов, пшеницы, вина и лея, исполняющих различными благодатными дарованиями, напоминает о тех пяти хлебах, которыми Христос чудесно, умножив их, насытил 5000 человек. Ну, то есть помним, на середине храма стоит сосуд, на котором лежит 5 хлебов, и находится вино, елей и пшеница, насыпанные в чашечки. И священник благословляет хлеб, пшеницу, вино, елей. И в этот момент вот эта пища, она исполняется различных благодатных дарований. Еще раз помним, сразу это мы сразу в памяти у нас евангельское событие, когда 5 хлебами накормил 5000. И на самом деле, вот сколько бы в храме людей не было, вот этих 5 хлебов раздробляются так, что каждому достается по частичке, каждому. Вот сколько бы в 300 человек, 400. Всех вот этим 5 хлебами Господь кормит. Далее следует шестопсалмия у нас. Еще раз хочу напомнить, что некоторые вещи мы опускаем, некоторые события. Перед шестопсалмия там еще псалом 33 поется, но мы опускаем. Да? Если мы сейчас с вами подряд вообще все будем разбирать, у нас очень надолго растянется. Мы с вами берем основные моменты. Поэтому, итак, шестопсалмия. Плач кающегося грешника перед Христом Спасителем, пришедшим на землю. Так, шестопсалма – это плач кающегося. Значит, какое у нас настроение в этот момент должно быть? Как у того мытаря, который стоял, бил себя в грудь и говорил: «Боже, милости будем мне грешному!» И не сметь глаза поднять. Неполное освящение в храме при чтении шестопсалма напоминает о состоянии души, пребывающей во грехе. Понятно, почему тушится? Во тьме мы с вами находимся. Во тьме, в грехе. Мерцание лампад изображает ночь Рождества Христова, которая оглашена была радостными словами ангелов: «Слава Вышних Богу, на земле мир, человеца благоволение». Вот еще раз, мы с вами чувствуем, погасили свет, значит, ночь, мерцают лампады, и звучит: «Слава Вышних Богу на земле, мир в человецах, благоволение». Все, ангелы явились пастухам. Все, мы с вами присутствуем в этот момент. Мы с вами присутствуем в момент явления ангелов пастухам. Но чувствуем мы себя кем? Вот этими грехопадшими людьми, которых пришел спасать Господь. Чтение первой половины шестопсалмия выражает скорбь души, удалившейся от Бога и ищущей Его. Итак, вот до первой части, которая превратилась в «Слава Отцу и Сыну, Святого Аллилуйя», вот до этого момента это скорбь души удалившейся, ищущей. Священник во время чтения шестопсалмия читает перед царскими вратами молитвы утренние, напоминает о вечном ходатайстве Нового Завета перед Богом Отцом, Господи Иисусе Христе. Вот священник стоит, читает молитвы, это Господь ходатайствует о нашем с вами спасении перед Отцом. Чтение второй половины шестопсалмия рассказывает состояние раскаявшейся души, примиренной с Богом. Вот вторая половина, мы с вами раскаялись, примирились с Богом, вот об этом псалмы и такое состояние: «Слава тебе, Господи». Да? Во время воскресного всенощного бдения читается Святое Евангелие, благовествующее о явлении воскресшего Господа женам-мироносицам или апостолам. То есть всегда на воскресном всенощном бдении Евангелие идет, речь или как Господь мироносицам женам явился, или о том, как явился апостолам. По окончании евангельского чтения диакон восходит с Евангелием на вон, встает лицом к народу, поднимая Евангелие над головой. Молящиеся взирают на него с особым благоволением, как на самого воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, поклоняясь и взывая: «Воскресение Христово видишь». Значит, еще раз хочу обратить внимание. Сказано, что молящиеся взирают на него с благоговением. На Евангелие, а не на диакона. Понятно. Значит, а то многие смотрят на диакона, вот понятно, не диакон. Смотрим на Евангелие, оно изображает воскресшего Христа. И поем «Воскресение Христово видишь». Между 8 и 9 песнями канона поется гимн Богородицы, составленный из песен Пресвятой Богородицы и праведного Захарии. Но эта часть всеночного бдения особо любима всеми. Особенно устав начинал этой песнью особо благоговейнейшее исполнение. Песнь Богородицы имеет свой припев, одинаковый для всех шести стихов. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Словорудшую, сущую Богородицу тебя величаем. Вот с особым трепетом все присутствующие исполняют вот эту песнь Богородицы, гимн. В этой песне Пресвятая Дева исповедуется истинной Богородицей и великим дерзновением веры поставляется выше высочайших чинов ангельских. Ну вот, на этом мы обсуждение всеночного бдения закончим, потому что дальше все просто, отпуском и прочее. Основные моменты всеночного бдения мы с вами прошли, если только удастся усвоить. Значит, поэтому вот для полного усвоения рекомендую еще раз прослушать и обязательно пересказать прямо по этапам. Хорошо бы записать, чтобы перед глазами некоторые отдельные этапы богослужения были. А сейчас мы с вами перейдем к литургии. Усваиваем или нет? Усваиваем еще? Значит, я понимаю, что легко тому, кто регулярно ходит на службу, и когда говоришь, он уже видит, представляет себе тот момент службы, о котором идет речь. Да? Что когда выходит на литию, когда уходит с литии и так далее. Когда раздают хлебушек, да? Во. Значит, это мы помним. Итак, перейдем к литургии. Литургия – греческое слово. В Древней Греции некоторые общие работы, непосильные для одного человека, назывались литургиями. То есть, ну вот скажем, если такой город, как Троя, который являлся отдельным государством, и вот человек имеет деньги, хочет торговать, нужен ему корабль. Сам он один построить не может. Значит, весь город выходит на строительство корабля, а он всем платит, кормит и так далее. И вот эта общественная работа называлась литургия. Поэтому горе тем, кто во время литургии приходит и начинает исповедоваться. Они ни в коем случае не участвуют в общественной работе. А вот этот высказывание «кто не работает, да не ест», которое большевики взяли себе на знамя, оно из Священного Писания. Это Господь сказал, кто не работает, да не ест. А люди не участвуют в литургии и бесстрашно во время литургии стоят сначала в очередь, думают о своих грехах, потом произносят их, а там паки и паки, там миром Господу, а их это не касается. Они, как сказал наш владыка-митрополит, приходят не на службу, а приходят причаститься. Им главное получить причастие любой ценой. А потрудиться, помолиться, их это не касается и не интересует абсолютно. И хочется заметить, еще одно есть такое положение. У людей выработался навык с утра приходить, подавать записочки, брать свечки, расставлять. И что происходит? Даже если пришли немного заблаговременно, то уперлись в очередь, такие же, которые еще раньше пришли. И служба начинается, человек стоит в очередь, а еще в неких храмах очередь так развернута, что вообще спиной к алтарю. И бесстрашно стоят в этой очереди, подали записку, ну, записку надо же подать. Человек оправдан, ну, надо же подать. Как же? Да, конечно, надо. Но с вечера, до начала вечерней службы, пришли до всеночного дня, подали записочки, купили свечки, расставили их и встали на всеночное бдение. Тогда эти записки принесут в алтарь с утра. И уже на проскомитии их будут читать. Даже уже на утренней будут читать. То есть, вот это правильно. И утром пришли ничем не обремененные, пришли заранее. С вечера исповедовались, как это благословляет митрополит. С вечера исповедовались после службы. Спокойно пришли, встали, возглас и молятся стоят. Вот такой человек еще более-менее может рассчитывать на какое-то достойное причащение. В противном случае не впрок будет, а в суд и в осуждение человеку, который не трудился, но пытается есть. Итак, на божественной литургии или Евхаристии вспоминается вся земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Значит, хочу напомнить, Евхаристия означает благодарение. Итак, литургия условно разделяется на три части. Условно, нет границы. Вот так, принято. Проскомидию, литургию оглашенных и литургию верных. Проскомидию совершает священник тогда, когда еще, как правило, кроме служащих в храме, тех, кто у свечного ящика трудится, никого еще нету. Он приходит заблаговременно, намного раньше, до начала службы, с молитвами входит, облачается с молитвами, на каждую одежду, которую одевает на себя священник, читает специальную молитву, вплоть до умовения рук. Руки умывает тоже с молитвой. То есть без молитвы мы не можем ничего же. И дальше начинает совершать проскомидию. Проскомидия состоит в приготовлении хлеба и вина для совершения таинства причащения. Слово «проскомидия» значит «принесение», не «приношение», «принесение». Так называется первая часть литургии, потому что в это время древние христиане приносили в храм все нужное для совершения литургии. Сейчас, ну, слава Богу, в некоторых храмах есть замечательная традиция, когда миряне приносят вино для проскомидии или сразу передают, или ставят на канунник. То есть, поскольку просфоры пекут у нас, скажем так, специалисты, это или монашки в монастыре, или при храме люди, которые умеют это правильно делать. А вот вино это принести на литургии, это очень замечательное явление. Значит, раньше приносили и люди, ведь понимали, что это вино превратится в кровь Христа. И помним случаи, когда вот такие приношения спасали людей. Ну, в одном из житий святых мы читаем, как трудились на серебряных рудниках люди, и произошел обвал, и один был завален так, что две плиты стали над ним в виде шалаша, и он остался живой, но погребенный под землей. И вот жена его приносила в церковь вино, просфору, тогда в то время еще просфоры люди носили, и ставила свечи. И вот он лежит в темноте, вдруг появляется рука и вручает ему свечу. уже светло. Знаете, вот когда погребен заживо, и вдруг свечка, вдруг ему протягивают стакан вина, да, и хлеб, подкрепился. На следующий день снова, еще раз так. Ну, однажды жена шла, дьявол позавидовал, и он в виде священника остановил ее и сказал: «Слушай, сегодня службы нет, возвращайся домой». Она вернулась. В этот день он ничего не получил. На следующий день она снова идет, снова видит настоятель, стоит, говорит: «Нет службы сегодня». Она снова вернулась. Опять он ничего не получил. На третий раз что-то она сомневалась. И когда я ей сказал, этот бес, что не будет службы, она говорит, она осенилась крестным знаменем, он исчез. Пришла в храм, служба есть. Подала, снова он получил дар. И через 40 дней только откопали. И вот он рассказал то, что с ним происходило. То есть, насколько полезно нам самим и нашим родственникам, живым и умершим, когда мы делаем приношение в храм. Но хочу предупредить еще раз. Не дай Бог приносить дешевое вино. Дешевое вино, на нем нельзя служить. Особенно сейчас очень много появилось кагора. Если развернуть сзади этикетку, то там написано «винный напиток». Вернее, простите, не так. «Виносодержащий напиток». То есть там спирт смешали, чуть-чуть добавили там вина, еще чего-то, и написали «кагор». И стоит он копейки. Значит, какой кагор нести? Ну вот, есть такой кагор «Регал». А вообще, для ориентира правильно было бы. Есть несколько вариантов. Один из них, если мы твердо знаем, какой кагор хороший, то есть вот тот же «Регал», скажем, да, и во всяком случае в нашей республике те кагоры, которые дороже 4 лат. Дешевле 4 лат брать нельзя, это не вино. Значит, второй вариант. Пришли в храм, подошли к старости или казначею, сказала: вот денежка, это на вино. То есть цель направлена, а мы знаем, какое вино приобрести. Они пойдут, купят то, что нам надо, да? Если мы не знаем, еще раз говорю, потому что что-то намедни принесли знахаря, то есть кагор написано знахарь, значит, есть еще такое кощунственное шепот монаха, да, вот название. Но а вот этот знахарь, не приведи Господи, же не вино, его ж пить нельзя. А человек от всей души это сделал, да? Значит, и такого сплошь и рядом, что приносит, что его вообще нельзя, я уж не говорю, наливать в чашу для того, чтобы благословить, и это была кровь Христа. Значит, ну вот рекомендую, в том вот храме, где вы находитесь, либо денежку пожертвовать на вино, либо принести вино для этого, для проскомидии. Хлеб, необходимый для совершения литургии, называется просфорой, что значит приношение. Но еще раз, просфоры у нас сейчас пекут в монастыре или в храме те, кто имеет благословение, кто знает, что туда вложить. Чтоб, ну, может, человек, скажем, решил просфору спечь, чтобы была повкуснее, добавил яичек, да, ну, чтобы лучше было. Сверху помазал этим яйцом, да. Вот, ну, знаете, как кисточку макают, вернее, эту кисточку в перо, да, а птички помазывают. Значит, мы помним, что просфора состоит из 3 частей – муки, воды и соли. Все. Больше туда ничего не добавляется. Ну вот, так вот, просфора – это чистейший пшеничный круглый хлеб, состоящий из 2 половинок – верхней и нижней. Эти 2 половины просфоры означают 2 природы в Господе Иисусе Христе, божественную и человеческую. Но это вот то, что мы, когда осеняем крестным знамением, прижимаем к ладошке мизинец и безымянный палец, которые означают, что Господь имел 2 природы. наверху просвары ставится печать в виде креста с надписью «Иисус Христос Ника», что означает «Иисус Христос победитель». Ника – это победитель. Для совершения литургии требуется 5 просфор. Воспоминание чудесного насыщения и Иисусом Христом 5 хлебами 5000 человек. Опять мы с этими столкнулись, да, с 5 хлебами. Потому что на самом деле, сколько причастников будет, столько и причастим. По 300 человек причащали. Проскомидия совершается так. Священник, подойдя к жертвеннику, выбирает одну просфору, вырезает из ее середины четырехугольную часть, величину печати, и кладет ее на дискос. То есть обрезается четыре стороны, каждая с молитвой. И низ обрезается. Вот одну сторону обрезаем, вторую, вверх, низ просфоры, и низ, вернее, верхнюю, нижнюю часть, и низ просфоры отрезали. Получается такой в виде кубика, где вверху печати написано «Иисус Христос Ника». Эта часть называется агнцем и изображает Господа Иисуса Христа. Вот сам Господь стоит на дискосе уже. Затем священник надрезает крестообразно агнец снизу доверху. То есть берешь этот агнец, переворачиваем на дискосе печатью вниз и копием надрезаем сверху вниз до печати, но насквозь не прорезаем. До печати разрезали и по 90 градусов еще раз разрезали. Получается такие четыре части. Затем переворачивается снова печатью вверх, и священник берет копье и вонзает в правую сторону агнца. Все это делается с молитвой. Вот когда вонзает копье, говорит, «И копьем ребра твои прободе, и об языде кровь и вода». И в этот момент вливает в чашу вино с водой. То есть берется корец, то есть чашечка, в нее обязательно наливается немножко воды, чуть-чуть, а потом вино. И вот это вино с водой вливают в чашу. Если священник вольет без воды, смертно согрешит. Потому что, когда ударили копьем, вышла из стекла кровь и вода. И священник говорит, один отвоен копьем ребра его прободе, и обезвиди кровь вода, и види вы свидетельство, истинно есть свидетельство его в этот момент. То есть прободает и выливает вино в чашу. Это символизирует то время, когда воин вонзал копье в ребро Господа, и из ребра потекла кровь и вода. Из второй просфоры вынимается небольшая треугольная часть в честь Пресвятой Богородицы и кладется на святой диск по правую сторону агнца. То есть другая просфора, так ее называют, Богородичная. Значит, в честь Богородицы вынимается частичка и с правой стороны кладется от агнца на дискос. Третьей просфоры вынимается 9 частей в честь наивысших святых. То есть 9 частичек сверху. Вот кто видел 9-частную просфору, там у нас сверху 9 таких углублений, откуда вынуты частички. Первая частичка вынимается за предтечи, вторая за пророков, за всех, третья за апостолов, четвертая за святителей, дальше за мучеников, за преподобных, бессеребренников, праведных Иакима и Иоанна, и 9-я последняя за Иоанна Златоустого или Василия Великого, в зависимости от того, какую литургию совершаем. Мы помним, что в году 10 литургий, написанных Василием Великим, а значит, все остальные литургии Иоанна Златоустого, что он сделал? Он сократил литургию Василия Великого, Иоанна Златоустый. Но 10 литургий осталось. Итак, вот 9 частей за всех тех, кто находится в Царстве Небесном, за все чины, преподобные, мученики и так далее. эти девять частей полагают на дискосе в три ряда с левой стороны от Агнца. Такой получается по три в ряд девять частичек лежат. Из четвертой пасхали священник вынимает две части о здравии и спасении живых людей. Вот с другой мы две частички. А из пятой вынимаем одну частичку за умерших. То есть части из пасхал, как за живых, так и умерших, кладутся на дискос перед Агнцем. То есть вот две вытащили, вынули мы за живых и положили перед Агнцем на дискос, и одну вынули из другой просторы за умерших, положили. И что получается? Получается, что весь небосвод, то есть там находится Господь, Богородица, все чины и все живые, и вынуто и за умерших. Наконец, вынимаются частицы из просфор, подаваемых верующими. Потом вот те просфоры, которые нам приносят вместе с записочками. Записочки читаются, священник вынимает частичку с молитвой: «Господи, помяни принесших, и их же ради принесоша», и кладет на дискос. То есть помяни тех, кто принес, и ради кого принес. Принесших и же ради принесоша. А записочки прочитываются. Вот почему говорю, надо с вечера подавать. Тогда прочитанные уже и записочки, и вынимает священник частичку за тех, за кого прочитали. Потому что нет вас еще никого в храме, когда идет проскомидия. Никого нету. Рано это. В конце литургии эти частички погружаются в животворящую кровь Христову с молитвой о прощении грехов тех людей, за которых вынимались эти частички. То есть в конце службы вы видели, что священник поднимает дискос и высыпает частички в чашу с молитвой. «Отмы, Господи, грехи поминавшихся сде, кровью Твою честную, молитвами святых Твоих». Вот с такой молитвой опускаются частички, Господь отмывает. Нашему уму непостижимо, каким таинственным образом омываются грехи тех, за кого мы подали, и наши с вами. Но это происходит, твердо происходит. Указанное расположение на дискосе частиц вокруг Агнца символизирует нам, что Агнца Божия Иисуса Христа всегда окружает вся Его Церковь, небесная и земная. Проскомидия оканчивается покрытием дискоса и чаши. Это покрытие совершается так. То есть на жертвеннике стоит дискос открытый и стоит чаша. Так вот, священник, совершив проскомидию, берет звездицу и, прикрыв ею поданное дымящееся кадило, ставит ее на дискос. То есть звездицу подносишь над кадилом, эту звездицу фимиам, который из кадила идет, ладана, от ладана, в этом благоухающем фимиаме дыму находится, и потом ставим на дискос. Затем звездицу и дискос покрывают одним малым покрывалом. Покровец тоже берем, опять-таки мы его над кадилом, и все с молитвой. И звездицу, скажем, звездицу ставим и говорим: «И пришедшая звезда ста вверху, и держи биатрача». Ну, понятно, куда звезда пришла, да? Там, где был рожден Господь Иисус Христос. Значит, и покровец один, и второй, и вот дальше большое покрывало, которое называется воздух. Он тоже сначала в этом благоухании находится, а потом покрываем. После этого священник кадит приготовленные дары и молит Господа помянуть всех принесших эти дары и тех, за кого они принесены. При совершении проскомидии священные предметы и действия имеют особое символическое значение. Итак, сейчас мы разберем предметы, которые находятся на жертвеннике, потом которые переносятся на престол, какое они имеют символическое значение. Итак, дискос знаменует ясли. То есть ясли, в которых был положен Христос. Помним, что ясли сохранились до сих пор. Две доски от яслей находятся в Риме, в храме Пресвятой Богородицы. То есть вот мы были, прикладывались к ним. То есть Господь сохранил. Удивительно. Столько времени прошло, столько всяких бед, напастей, а вот святыни некоторые Господь сохранил. Дальше. Звездица, понятно, это Вифлеемскую звезду символизирует. Покровы, вот это два покровца, которые один покрывает дискос, второй чашу. И воздух, это вот большая пелена, символизирует пелены прежде всего Христова и плащаницу при его погребении. Итак, два значения у покровцов и воздуха. Это и пелены, в которые был он завернут, и плащаница, опять-таки, в которую был завернут. Видим, рождение и погребение. То есть пелены одни и те же, но одни пеленался он, когда родился, вторые пеленался, когда был положен в гроб. Потир, то есть сосуд, чаша, она еще потиром называется. Ту чашу, в которой священно действовал Иисус Христос. То есть Господь налил в чашу вина и воды и дал причаститься, сказал, пейте от нее все, есть кровь моего Нового Завета. Ну, то есть это та же самая чаша. Дальше. Приготовление Агнца, вот когда мы вырезаем его, это Рождество, страдание и смерть Иисуса Христа. Вот там же на жертвеннике совершаем проскомидию, обрезаем вот эти стороны с молитвой, Рождество. Дальше что мы делаем? Мы его и прободение уже сделали. Да? То есть и Рождество, и страдания, и смерть Иисуса Христа. Все происходит в одном действии. Кадила и ладан означают подарки, принесенные волхвами. Кадила и ладан означают подарки, которые принесли волхвы. И душистые мази, принесенные Никодимом при погребении Господа. Опять Рождество и опять погребение. То есть вот этот ладан, который фимиан, который благоухает, это и душистые мази. Вначале подарки это волхвов, а дальше это душистые мази, которые Никодим принес для погребения, для покрытия помазания перед погребением. Вот еще раз говорю, надо детям рассказывать. Они совсем по-другому будут смотреть на кадила. Они совсем будут по-другому воспринимать фимиан, когда будут вдыхать. То они будут понимать, что это Святой Дух, который носится над водою. То это уже Господу принесли ладан волхвы. То это уже их фимиам, которые, и простите, что это мази, которые при погребении Господа принесены были. Вторая часть литургии называется литургия оглашенных. Потому что к слушанию допускались в древнее время и оглашенные. Оглашенные – это некрещенные, но не просто некрещенные, те, которые готовятся к крещению. Их тогда в течение месяца как минимум оглашали. То есть рассказывали о православной вере, о жизни христианской, о нравственности. Только после этого крестили. Нельзя крестить человека без вот такого оглашения. При советской власти 56-й статьей было запрещено проводить вот такие беседы. Если священник провел, то его лишили сертификата, права служения, а потом, понятно, не за горами и Сибирь, в лучшем случае, вообще трудно сказать, что лучше, Сибирь или сразу венец мученика, да, расстреляли. Так вот, сейчас нету советской власти, нет гонения, и по апостольским правилам, если священник покрестил без беседы, то его положено на неделю под запрещение. Потому что Господь сказал, идите, научите все народы, крещай их. То есть сначала научите, потом крестите, крещай их, учащих вся, блюсти вся элика заповеда к вам. То есть научи, крести, а потом дальше учи. Все, что Господь заповедал. Вот такое. Поэтому, значит, если кого-то крестных выбираете, или это должны быть грамотные христиане, которые знают еще, если нет, значит, с ними надо проводить беседу обязательно о том, о христианской жизни, тот минимум, который должны знать. Еще, вот такое есть явление у нас. Люди, не понимая, что значит оглашенные, на литургии оглашенных произносится возглас. Оглашение главы вашей Господи, преклоните. Смотришь, больше полхрама наклонили головы. Понятно, оглашенные. Но на самом деле они еще даже не оглашенные. Раз голову опускают, даже не оглашенные, потому что они представления не имеют, о ком идет речь. Да? Вот обратите внимание на службе. Да? Обязательно преклонят головы эти неоглашенные, которых не огласили, но которые, значит, пришли на службу. Значит, думается вот что. Мы с вами, поскольку у нас и время истекло, и уже достаточно мы с вами, достаточный объем мы с вами усвоили, теперь придем на службу, ну все будем знать, ну все, все. Вот Иоанн Креститель идет, вот уже волхвы подарили, да, и так далее. Значит, следующий раз мы с вами закончим литургию оглашенных и литургию верных. И думается, что, может быть, будет полезным, но может с некоторым перерывом, чтобы все-таки в кучу все не собралось, пройти и литургию прежде освященных даров, которую практически, ну, по пальцам можно пересчитать, кто отдает отчет, что там происходит вообще на этой литургии прежде священных даров. Понятно, что там причащают, да? Во. Детей, правда, не причащают. А так пришел, красиво поют еще. Вот что говорят. Вот, говорит, мне так нравится, как там поет, значит, вот соло исполняют, да? Вот. «Да исправится молитва моя, я как одила пред тобою». Да? Очень здорово, красиво. Да? Вот. Ну вот. Поэтому и на этом заканчивается, на красоте. А чтобы понять, что там вообще, почему священник ходит и что он там делает, да? Значит, я думаю, что вот все-таки нам такое короткое, небольшое занятие по этому поводу надо будет провести. Но может не подряд, не за этим занятием, когда, потому что пусть у нас переваривается и усвоится то, что мы постигли о литургии Иоанна Златоуста Василия Великого, а дальше уже будем дальше размышлять, да? Если не возражаете, нет возражений? Ну, о, замечательно, да? Так, секундочку. Вы для разминки постойте, да? А я скажу. Значит, вот тут задают вопрос. У нас неделя сплошная будет, да? То есть среды, пятницы нет поста. А среды, пятницы нет, уж понедельник, вторник, четверг, тем более суббота. А Сретение выпадает на вторник. Значит, если на Сретение идти причащаться, значит, в понедельник надо поститься. Что делать? Церковь вся не постится, впереди Великий пост, а человек, когда сплошная, значит, думает, нет, надо, ну как, на Сретение не причаститься? Почему обязательно надо на Сретение? А светлое Христово воскресенье, оно что, ниже Сретения? Не, ну, понятно. Воскресенье. Пошли, вот накануне сейчас попостились, пошли в воскресенье, причастились и все. А на Сретение пришли и радуемся, и молимся. Мы же не каждое воскресенье причащаемся, правильно? И ничего, да? Ну вот, поэтому на будущее, когда сплошная седмица, надо либо до причащаться, либо после, но не идти наперекор церкви, и начинают поститься тогда, когда церковь не постится. Вся церковь не постится, а мы тут прямо такие благочестивые. Сейчас начнем поститься и причащаться. Все понятно? Вот так другим рассказывайте. Пусть отлагают. Так, а теперь молимся.